Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Портал «Законе» представляю я, главный редактор Рубен Маркарян.
Добрый вечер.
Добрый вечер, да. Да, да. Что-то я думал вначале это сказать или... И вот засмотрелся на картинки с 1 сентября.
Обычно, уважаемые слушатели, мы встречаемся каждый четверг, но так как сегодня 1 сентября, то мы решили... А что, собственно, мы решили?
А за нас? Сегодня. А за нас решили. 1 сентября. Не мы же в среду придумали, поэтому так вышло. И тема у нас сегодня – оценки образования. Вот так вот. То есть на полном серьезе. И сразу вопрос озвучу, учитывая, что у многих, если не у большинства... Сегодня кто-то пошел в школу, в первый ли класс, там, или в одиннадцатый, или в какой-то другой. Считаете ли вы объективной систему оценки знаний в наших школах? И как вообще проверить, а школа правильно учит или неправильно? Ну, то есть мы же понимаем, что мы отдаем ребенка в школу, и там его там чему-то должны научить. А как и чему? И самое интересное, а как это оценивается? Ну, многим непонятно. И непонятно в том числе вот такой хороший мальчик или такая хорошая девочка, как говорят мамы, знаете, там ну, в чате пишут иногда, или там приходят в школу, даже скандалят, насколько я знаю, а знаю я это как член управляющего совета одной из московских школ, и говорят, ну вот придираются к моему ребенку, и вот он такой замечательный, такой отличник, и вообще все отвечает замечательно, а ему ну, тройки ставят почему-то, а как же проверить, ну, придираются к нему учителя или не придираются, или действительно чего-то не хватает, и насколько здесь школа виновата. Был такой случай забавный, мне рассказывали, лично я не из моего опыта, но из рассказов так слышал, что родители бабушки ребенка отдали на какое-то время, сами уехали, и ему нужно было заниматься, а она у него уроки проверяла. Ну, если она у него литературу там худо-бедно как-то и могла проверить, может быть, даже математику, то английский язык она ну, вообще не понимала ни грамма, потому что его никогда не учила. Вот. Но добросовестно говорил, так вот, бери и рассказывай мне. И ребенок ей что-то там рассказывал. Причем он просто придумывал слова. Он говорил на непонятном языке, там иногда там, что-то задом наперед, но так как делал это он уверенно, как в армии.
И артистично.
Да, подход, отход, фиксация, самое главное. Ты можешь ни разу не подтянуться, но должен четко совершенно подойти к перекладине. Бабушка была уверена, что мальчик очень хорошо занимается английским языком, и она это проверяла, а он двойки получал. Вот, поэтому у нас такая сегодня тема 1 сентября. Удивительно, что если бы была бы другая, мы взяли про тему о школьном образовании, о формы и виды системы оценки знаний учащихся, которые трансформируются, при этом постоянно подвергаются критике, и не бывало еще, чтобы в начале или в конце учебного года вот в тот же ЕГЭ не полетели камни. Вот. Кто оценивает, по какой шкале саму школу, качество даваемых ей знаний, как проверить объективность этих оценок, что это такое пятибальная наша система, которая у нас сейчас установлена, по сути, она является трехбальной. Я, честно говоря, не видел никогда. Ну, двойки-то, может, и видел, но их в четверти не ставят обычно.
Вот. Ну, а может, где-то ставят.
Но единицы точно не ставят. Поэтому в основном у нас ограничивается оценка уровня знаний трехбальной системой, там, с минусами, с плюсами, но в четвертях там все равно ни минуса, ни плюса нет. Кстати говоря, знаете, откуда оценки появились вообще для школьного образования?
Древний Китай какой-нибудь?
Нет, насколько я услышал, это гуманная цель была, додумались сердобольные иезуиты в 16-17 век. До этого же система была очень простая. Телесное наказание. Вот не успеваешь, получаешь, да, там по рукам, по ногам, по попе, розгами или еще чем-нибудь. А вот эти додумались... В 16-17 веках школы отличались экспериментаторским подходом к процессу обучения. Программа была нацелена на всестороннее формирование личности, сообразно религиозным заповедям. И иезуиты попытались заменить вот такой реальный кнут на символический. А учеников, ну, в зависимости от их успехов, делили на лучших, худших и средний. Вот этот средний класс, он стал потом расслаиваться. Ну, и там, который не дотягивает до лучших, не опустился до худших. Но вот вместе с тем количество оценок стало увеличиваться. Вот, допустим, в той же Великобритании там А, Б, С, Д, там еще у каждого там плюс-минус Я знаю, у меня дочка училась, и настойчиво мне рассказывала, что вот С – это очень такая пролетарская оценка, на самом деле, хорошая. И я все время с ней спорил, потому что, говорю, это тройка. Она говорит, нет, не тройка. Тут вот этих оценок целая гора, еще и они там с плюсами. Если А плюс-плюс, то это вот как бы такой высший балл.
Подождите, у меня у знакомой дочка училась в Шотландии. Там такая система, что если учитель тебя спрашивает, он говорит, я сегодня не готов отвечать, он не может тебе поставить плохую оценку. Вообще не может поставить. Я не готов отвечать.
Правильно. Нет, там, дело не в этом. Там у них как считается? Ну, не знаю, как в Шотландии, во всяком случае, во многих европейских странах именно так, насколько я в эту систему погружался, у них... Если ты не отвечаешь совсем, то есть это не означает, что ты совсем такой тупой или не подготовился. Это означает, что за тобой долг. Должок.
Да, да. То есть, да.
Как бы, но вот в той же Англии, и, кстати говоря, имеет смысл, может быть, обратиться к слушателям и сказать, слушайте, а почему бы нам такую вещь не ввести? У них есть две шкалы оценок. Одна за непосредственно за знания, другая за прилежание.
Угу.
То есть ты можешь получить тройку за знания, но там пятерку тебе преподаватель, ну, условно говоря, пятерку поставит за то, что ты очень старался. И вот в совокупности этих двух оценок появляется какая-то средняя. То есть ты вроде, если ты старался, то, значит, оценивается сам процесс. Я, кстати, говорю своим детям, когда они говорят, вот, ты за оценку нас... Я говорю, в общем-то, нет, если ты получишь оценку, ну, такую, понятно, что не отличную, там, четверку получишь, там, или там, тройку, но если ты старался, и я вижу, что ты старался, то никто на тебя не будет наезжать, извините, никто не будет тебя лишать сладкого или еще каких-нибудь стимулов к обучению. Но если ты дурака валял, и у тебя тройка, ничего удивительного в этом нет, что, в общем-то, получишь.
Кстати, бывают такие люди, которые ничего не учат и как-то умудряются отвечать еще. Вот они всегда поражали просто-напросто.
Ну,
они не готовятся, но они отвечают.
Не во всем.
Я им завидовал.
Не совсем так это получится. Я помню, когда в военном училище еще учился в свое время. Да, то есть там у нас были экзамены по разным предметам, в том числе по огневой подготовке. И там по... Значит, первый вопрос, там, тактико-технические характеристики такой-то машины, там, боевой машины пехоты, там, или там, танка, или какого-нибудь вооружения. Вот. А третий вопрос обязательно был из армии потенциального противника. Mm-hmm. То ли Китай, то ли Америка, то ли ФРГ, и такие... Ну, экзотика. А самое для меня было удивительное, что все эти сведения, несмотря на то, что они публиковались в журнале «Зарубежное военное
они
обозрение»,
были секретные,
они
да.
были секретны. Да. Вот. И я все время думал, ну, как, это же целая история, там, сходить в секретную библиотеку, прочитать про этот танк, этот «Леопард-2». Самое, ну, говорю, забавное в том, что то, что в журналах об этом печатают, там те же немцы сами рекламируют этот танк, а у нас он засекреченный.
Ну да, да.
Вот.
Да, да.
И это меня очень сильно удивляло. Ну, естественно, из-за сложности ты не запоминаешь этих тактико-технических характеристик, но примерно себе представляешь, там, как, что это такое. И когда на экзамене, я уже понял, что нужно просто вот так вот отчетливо уверенно говорить, потому что преподаватель, скорее всего, тоже не помнит.
Mm-hmm.
Вот. И выходишь такой, и он такой, ну, что-то, ну, примерно себе представляешь характеристики, говоришь, запас хода, там, топливный бак, емкость такая-то, mm-hmm. калибр пушки такой-то и прочее. Вот. И вроде вот, два раза у меня проходило. А на третий раз, помню, преподаватель меня послушал, а мне там попался этот Патриот этот, или как он там назывался, ну, зенитно-ракетный комплекс переносной.
Ну, американский Патриот, конечно.
Да. Ну, Патриот, по-моему, это большой, а этот маленький был, ну, переносной, не помню, как называется, типа нашей стрелы. Вот. И я там начал рассказывать, что себе представлял. Он смотрит на меня и говорит, ну, вообще, я, говорит, не помню, достаешь прогалку. Достаешь прогалку, которую ему сделали такие же, видимо, курсанты, как и я, и там все эти характеристики, и он такой сверяет. Что ты, говорит, сказал? Я говорю, ну, так и так вот, там, скорость ракеты, там, или там угол полета. Он такой, нет, не угадал. Вес, нет, не угадал. Вот, ну, так, поэтому есть люди, которые вот просто угадывают, или просто, если вы не знаете непосредственно, то, соответственно, вас могут и запутать такие уверенные ответы.
Давайте напомним вопрос для слушателей.
Вопрос для слушателей. Считаете ли вы объективной систему оценки знаний в школах? И что бы вы предложили? Может быть, перейти на десятибалльную систему? Может, ввести вот эту самую оценку за старание, за прилежание.
728-7703, код 8495. Уходим совсем ненадолго.
Вы слушаете Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру, 728-7703, код 8495. Свои студенческие годы я кратко вспомню. Роман Валерьевич, я учился на журфаке, была военная кафедра, и французский язык там преподавали. И так как Франция была страна НАТО, член НАТО, да, то при взятии в плен француза одним из первых вопросов должен был быть таким: сколько коммунистов в твоем взводе?
У нас был первый вопрос все-таки вообще количество личного состава. Сколько всего во взводе?
Ну, да, одним из первых.
Или сколько боевых потерь в последнем бою получил ваш взвод?
Да, поэтому это было давно, это сейчас выглядит довольно смешно. А по поводу оценок, я тоже вспомнил замечательную историю, что когда моя младшая дочка, она училась мне всегда очень хорошо, она уже давно закончила школу и вуз, она вдруг получает за диктант в 4 классе 3 с двумя жирными минусами. Говорит, что двойки не ставит, видимо, 3 с двумя минусами. Угу. Это двойка.
Ну, видимо.
Это близко. Я так был сильно удивлен, потому что это явно не может быть. Так у нее было в одном слове допущено 3 ошибки. Учительница им диктует, что самая красивая улица украинской столицы – это Крещатик. И слово «Крещатик» она сделала 3 ошибки. Она не знала, как пишется слово «Крещатик».
Вы не в Киеве учились?
Нет, в Москве это было.
Ну, тогда неудивительно, что она не знала.
Да, а учительница как-то было все равно. Потом выяснилось, что она оттуда родом была.
Как она написала? Хрещатик, что ли?
Ну, что-то такое было. Ну, слово «Крещатик» там есть, ну, большое поле для фантазии. 728-7703, код 8495. На связи выходит первый на сегодня эксперт, и это у нас...
Виктор Болотов. Виктор Александрович, здравствуйте. Я представлю, это научный руководитель Центра психометрики и измерений в образовании, Института образования научно-исследовательского университета Высшей школы экономики и экс-руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, заместитель министра Российской Федерации, министра образования. Виктор Александрович, с нами вы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
С 1 сентября вас, с Днем знаний. Вы, как никто, больше, чем мы все вместе взятые, к образованию имеете отношение. Скажите, просветите нас. Сегодня все родители, затаив дыхание, слушают, видимо, радиоэфиры, смотрят по телевизору и обмениваются фотографиями. Что такое качество образования? Ведь в школу идут не просто так, потому что идти в школу, а это баллы, оценки, успехи учеников. Вот Федеральный закон об образовании, пункт 29, статьи 2, он определяет качество образования как меру соответствия образовательным стандартам или потребностям учащегося. Вот как это сопоставить? Оценки, успехи учеников, как вам это удавалось?
Ну, во-первых, когда мы говорим про оценку качества образования, все-таки надо делить на оценку на два вида. Формирующее оценивание, другими словами, оценку индивидуального прогресса, когда ребенок получает не просто тройку, четверку или пятерку, а получает ее с комментариями, что у него получается, что не получается. И у него появляется то, что психологи называют зона ближайшего развития. Куда ему двигаться дальше? А второй вид оценки качества образования – это итоговое, суммирующее оценивание, когда оценивается, взял ребенок, освоил стандарт, не освоил. И в этом плане, если первая оценка, ну, в общем, и работает на прогресс, то вторая – на выдачу документа об образовании. Поэтому разные совершенно трактовки в разных школах, что такое оценка образования в этой школе, и тройка в одной школе может означать совсем другое в другой школе. Поэтому единый такой подхода не существует сегодня, кроме единого госэкзамена и итоговой аттестации в 9 классах. Все остальное очень зависит от школы.
А скажите, Виктор Александрович, вот оценка-то все равно получается одна. Вы на два критерия ее разделили, вполне обоснованно. А может быть, ввести, как в той же Англии, оценку за старание, за пролежание и за знание, чтобы оценка состояла из двух составляющих?
Ну, во-первых, и у нас были в свое время оценки за поведение. Это еще в царской России было, да и потом. А во-вторых, в Великобритании все-таки больше ориентируются на знаниевую оценку. Их уровни оценивания – это как раз больше знаниевая оценка. Но вы правы абсолютно. Школа ведь не только для обученности существует, для знаний. Вопрос поведения, вопрос воспитания. И тут вы полностью правы, что школу нужно оценивать по этим параметрам. Но я вам скажу так. Вот конкретный Ваня или конкретная Маша. Ну, двойку за воспитание просто поставить. Хулиганит и хулиганит. А разделите, четверка или пятерка за воспитание?
Но это трудно. Я говорю сейчас не о поведении как таковом, а о прилежании, то есть в старании, в усвоении материала. Человек старается, но у него, как у Эйнштейна, может быть, ну, с музыкой не очень, а с математикой хорошо. Но главное, чтобы он старался.
Ну, я не думаю, что Эйнштейн старался с музыкой. Как-то не похоже на него. Но, смотрите, вот индивидуальный прогресс, он как раз на это ориентирован. Ты сегодня сделал 15 ошибок, а вчера у тебя было 20. Значит, ты стараешься. И вот эта самая оценка прогресса, она, конечно, учитывает, старается ребенок или не старается. Есть у него прогресс или нет. Но прогресс невозможен без прилежания и старания. Впрочем, опытные учителя давно так делают. Когда мы вводили единый экзамен, Александр Наумович Тубельский, известнейший директор, говорил: «Да я Ваньке поставлю пятерку за то, что он сделал не 100 ошибок, а всего 20. А Петьке поставлю 3, потому что он сделал не одну ошибку, а 2».
Ну да, вот разный уровень у детей, видимо, он это оценивает.
Виктор Александрович, да. вы знаете, вот один человек не понимал, почему его сына, это реальная история, не вызывает учитель немецкого языка. Он пришел в школу, говорит, а он не говорит, что не вызывать, а не вызывать. Он говорит, вы знаете, а ему немецкий язык не интересен, и я не вижу в нем потенциала. У меня есть в классе 5-6 человек, я с ними занимаюсь, остальные пусть сидят, не волнуйтесь, двойку я ему не поставлю. Это вообще правильный подход или нет?
Ну, на мой взгляд, абсолютно неправильный. И в этом плане, когда одни делают вид, что учат, а другие делают вид, что учатся, это потеря времени. Это потеря, пожалуй, самого дорогого, что есть у ребенка. Ну, не тянет он на высокие оценки немецкий язык. Дай ему попроще тексты. Ну, уж на уроках немецкого языка надо заниматься немецким языком, а не дураковалянием. Извините за такие слова.
Это очень правильно, кстати говоря.
Спасибо.
Спасибо большое. Я напомню, у нас был Виктор Болотов в эфире, научный руководитель Центра психометрики измерений в образовании Института образования НИО ВШЭ, это Высшая школа экономики, экс-руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, это Рособорнадзор, и экс-заместитель министра образования России. Человек, который разбирается в том, как ставить оценки, как оцениваются знания и каким образом школа должна эти знания оценивать. Вот такую мы услышали от Виктора Александровича теорию, я бы сказал, потому что на практике все равно оценка одна. Но он абсолютно прав насчет того, что вот это опытные учителя должны именно так делать, да, и оценивать и прогресс, и ученика. Не все это делают, а по поводу Эйнштейна он тоже прав. Это я тут готовился к эфиру, когда прочитал, что итоговую оценку качества знаний, допустим, ну вот ставит жизнь, и в этой связи оценивать качество, как сказал Виктор Болотов, в разных школах, ну, можно и по-разному, потому что как можно оценить качество знаний вот этой Луитпольдовской гимназии в Мюнхене в бытность обучения там Альберта Эйнштейна, у которого по ботанике, зоологии, иностранным языкам и философии были крайне скверные оценки, в отличие от математики, латыни и физики. Поэтому, ну, правильно школа обучала Эйнштейна или неправильно? Ну, наверное, если она ему как-то она ему поставила эти троечки-то, не сделала из него двоечника, и, видимо, правильно сделала. Иначе бы у нас Эйнштейна не было с его теорией.
Кстати говоря, по поводу немецкого языка, о чем мы говорили с Виктором Александровичем, там вот я когда сидел в Вене в кафе подошла группа русских туристов, к ним подошел официант, один громко сказал «Ахтунг партизанен». Им было очень весело. То есть они не знают, какие языки немецкого языка. Подошла спустя время другая группа русских туристов, один сказал «Хандехох». То есть, понимаете, вот это было очень как-то весело.
Ну да.
Какое-то маленькая базовая основа немецких слов, как это есть.
Ну, это не базовая основа слов. Видимо, люди, может быть, вообще не учили немецкого языка. Если бы учили, наверное, что-нибудь другое бы сказали. А это из фильмов.
Ну, само собой, да.
Это с детства играли в войнушку, и там вот эти слова, ну, то есть, имеет смысл их применять или не имеет, это уже качество воспитания. Родители должны были воспитать, чтобы эти слова там не говорить, тем более в немецкоязычной стране.
И я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала «Закон». Ру, 728-7703, код 8495, прямой эфир до 6 вечера. На связи с нами хоть второй на сегодня эксперт, и это...
У нас главный редактор группы компании «Просвещение» Надежда Колесникова. Здравствуйте, Надежда Борисовна.
Ага, добрый вечер.
Всем добрый.
С праздником, дорогие друзья.
Праздником, с праздником вас и все «Просвещение».
Спасибо.
Все учебники России, насколько я понимаю, это вы делаете эти учебники?
Ну, не все, но большую часть.
Да, вот скажите тогда по этому поводу. Мы сейчас говорим о качестве образования, точнее не то, что о качестве в нашей стране, мы говорим об оценке этого самого качества, как индивидуальной оценке ученика, так и качество образования в конкретной школе. Но дети учатся ведь по разным программам, с разными учебниками. И вот какому-то общему качеству образования можно в этом случае говорить, как это можно оценивать. И самое главное, вы делаете большинство учебников в стране. И по каким параметрам это? Вот мне должен нравиться учебник или не должен нравиться? А вы это выпускаете? Как вы исходите? Из чего? Из каких стандартов?
Да. Спасибо большое за вопрос. Он очень правильный и интересный, потому что здесь встречаются на полях учебника три направления интересов. Первое, у нас есть государственный стандарт. Он называется образовательным. То есть все-таки для любого учебника, как пишет любой автор, я хотела бы отметить, что по нормативным документам, в принципе, на экспертизу учебника может подать ученые, люди, эксперты, вузы, то есть все, кто работает в этом направлении. Если он пройдет государственную экспертизу, он может быть допущен для работы в системе образования. То есть определенные государственные стандарты. Но вы абсолютно правы. Мы помним, что учебник берет не государство, а ребенок в руки, учащийся. Поэтому он должен быть понятный и привлекательный для учащегося. Но с учебником работает учитель, поэтому он должен быть написан так, чтобы это был инструмент в руках учителя для именно достижения того качества образования, о котором вы говорите. И вот эти три важных вектора, они и соединяются, поэтому создание каждого учебника, ну, это огромнейшая работа большого количества людей. И когда звучит вопрос об оценке, мы тоже об этом задумываемся. Конечно, в учебнике нет как таковых критериев оценивания тех заданий, которые размещены. Мы их даем в других учебных изданиях, в методических пособиях для учителя. Но когда мы составляем задание, мы очень должны точно понимать, что же мы хотим. Это задание формирующее, то есть чтобы ребенок научился, тогда здесь оценка не важна, важно тот путь, которым он идет. Или это задание контрольного характера, когда нужно учителю понимать, научился ребенок или нет, тогда там должны быть заложены конкретные критерии оценки, понятные учителю и ученику. Потому что чем меньше будет субъективной оценки, понравилось, не понравилось, а чем больше будет вот этого формализованного критериального отношения, тем и учителю, и ученику понятно будет справедливость ее выставления.
Надежда Борисовна, вот прошлый год он отмечен был таким в большей степени самостоятельной работой детей, в том числе и мой сын там просидел и на удаленке, и занимался по учебникам. И когда, ну, я вижу, там у него оценки какие-то не очень, я говорю, а это за что? Ну, он говорит, ну, как вот я тут что-то не понял там. Я говорю, ну, что, сложно, что ли? Я говорю, ну, возьми учебник, прочти. ответь, сделай тест. Он мне так прям на учебник тебе. Я его открываю и помню, я-то занимался по-другому, я помню, открываешь, если ты пропустил, если ты болеешь, прочел, ответил, тест, там, контрольные вопросы, все понятно было, все очень просто. То, что он мне дал, я действительно не понял. То есть без преподавателя разобраться в этом невозможно. Скажите, пожалуйста, а вы как издательство, как группа компаний, которая учебники издает, вы же можете повлиять на качество учебников? И как это? То есть если вам точно так же подойдет сын или дочь, скажет, мам, что-то не так. Вы же можете кому следует написать, чтобы больше с этим к вам не приходили?
Вы знаете, это вопрос справедливый, но он не так прост, как кажется. Учебник претерпевал в жизни и своего развития, давайте я вот такое выражение использую, разные этапы. Вот на определенном этапе, да, учебник являлся самостоятельным обучающим инструментом. И без взрослого, без участия взрослого, ребенок мог взять учебник и определенный уровень знаний получить. Он может в нем разобраться, выполнить определенные задания. Сейчас учебник все-таки без сопровождения взрослого очень долгое время, но он использовать его не может. Только в сопровождении учителя. И даже не родителя, а именно учителя. Да, сейчас такой подход. Разрабатываются в том числе и специальные учебные издания, сервисы, которые предполагают, цифровые в том числе, которые все-таки предполагают самостоятельную работу ребенка. То есть так дать знания, чтобы оно было интересным, понятным и неплохо усваивалось. Но это будет определенный уровень знаний. Мы это понимаем, это будет база, стандарт. Но все-таки зона такого дальнейшего развития ребенка, она формируется только в сопровождении взрослого.
Надежда Борисовна, вы знаете, вот в Техасе в 2019 году выпустили своеобразный учебник по физике для школьников. Это были комиксы, как Супермен, там, железный человек объясняет основу физики. И вот студенты, не студенты, а школьники стали лучше учиться. Такой опыт нам не пригодится, кстати говоря.
Пригодится.
Чиполлино что-то объясняет, Винни-Пух что-то объясняет.
А может, и есть такие, я не знаю.
Вы правы. Это очень интересные подходы. У ребенка они вызывают интерес. Наверное, на каком-то определенном этапе, да не наверное, а точно, он лучше понимает. Вот эта наглядность, она показывает смысл и суть того или иного знания, особенно в таких предметах, как физика и химия. Но, вы знаете, позвольте мне все-таки задать, может быть, вам вопрос, если это принято в таком радиообщении. Вот как вы считаете, детям должно быть учиться легко и интересно, или трудно и тоже интересно, но трудно и непросто совсем?
Тяжело в учении, легко в бою, по-суворовски отвечу.
Вот.
Да, правильно, вот. Конечно, да.
Понимаете, здесь есть одна такая штука очень важная. Мне бы хотелось сказать это не только как главному редактору, но как учителю с большим стажем, человек, который давно занимается педагогикой. Я бы хотела, чтобы все не следовали этому пути. Должно быть все очень легко и интересно. Учение не игра. Учение – это другой вид деятельности. Там иногда должно быть трудно, там и должно быть преодоление, там должно быть познание, воля. То есть это то, что нас приводит затем к трудовой деятельности совсем непростой. Хотя понятно, что вот эти формы, методы, наглядность, интереса, мотивация, любопытство – все это должно быть использовано, чтобы ребенок действительно с удовольствием учился. Но не только это. Согласитесь со мной.
Вопрос дискуссионный, скажем так.
Но для следующей передачи. Да,
да, спасибо вам большое. У нас в эфире была Надежда Борисовна Колесникова, главный редактор группы компании «Просвещение».
Если бы у вашего сына были бы комиксы по физике, по основам физики. Чиполлино с Буратино, да с этим, с Пятачком. Просто объясняй там элементарные вещи какие-то.
Если мой сын в 10 классе, ему пятачок что-то будет объяснять, я не думаю, что это его впечатлит. А если какой-нибудь железный человек, то, наверное, то есть, учитывая, что это популярный герой, может быть, даже не железный человек, там какие-нибудь там...
Кто, «Звездных войн».
Какие, успею, не «Звездные войны», да, это уже все-таки более такая детская... более детское кино, это «Звездные войны», а вот то, что они сейчас смотрят, то вполне возможно. Тут я подумал вот о чем. Ведь чтобы объяснял «Железный человек» или там какой-нибудь «Росомаха», недостаточно нашего желания. Надо еще денег заплатить авторам этих персонажей. И деньги огромные, скорее всего. Поэтому если там в Техасе они договорились с кем-то, честь им и хвала. Но Америка, она основана, в общем-то, на бизнесе, на получении денег, и там так просто бесплатно ничего не дается. А уж если у нас тут железный человек что-то будет объяснять, то, понятно, прилетит какой-нибудь иск, скажет, вы совсем, что ли, ребята, вы извините, вон, придумываете своих героев, там, электроника, там, как у нас было в свое время. Тоже такие пропагандистские фильмы были,
и
мультики, но как-то сильно людей это не впечатляли, потому что есть такая... простая конструкция, как успешный там голливудский фильм. Mm-hmm. И если наш фильм не настолько успешен, как их, то ты хочешь, не хочешь, кто угодно здесь будет что-то объяснять, не выйдет. А этим надо деньги платить.
Слушайте, пока я не забыл, лет 20 тому назад, как-то листал одну газету, я наткнулся на любопытное объявление. Я дословно его помню. «Продаю учебник по квантовой физике 1984 года на финском языке».
Да, это интересно.
Вот это я так хотел позвонить, узнать, слушайте, спрос-то есть или предложение? Как-то я постеснялся, к сожалению.
Надо было. Я думаю, что это пароль. Я думаю, что вы просто нарвались на какого-то шпиона, и это просто был пароль. Вы читаете объявление, там оно совершенно идиотское, но это для вас сигнал. Надо позвонить по этому телефону, это связной. Поэтому, если бы вы позвонили, то неудивительно, если к вечеру к вам пришли бы там люди в черном и спеленали бы и сказали бы, ты звонил по этому телефону, откуда ты его знаешь. А это всего лишь пароль.
Все-таки книга, наверное, интересная. Все-таки есть же книга по квантовой физике на финском языке?
Только то, что мне пришло в голову, это только одна служба могла бы все...
Я вас понял. 728-7703, код 8495. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире до 6 вечера. На связи с нами выходит третий на сегодня эксперт. Это
Константин Зискин, заведующий отделом Центра стратегии развития образования МГУ имени Ломоносова. Константин Евгеньевич, здравствуйте.
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 С днем знаний вас, 1 сентября.
Спасибо вас, взаимно вас также.
Мы тут не успели озвучить цифры, но не секрет, что речь не то чтобы об уровне образования, а о падении престижа образования как такового. То есть мы сейчас говорим о школе, об оценках, о качестве образования, но я, готовясь к программе, поймал себя на мысли о том, что дети-то в основном... хотят стать не инженерами и учителями или чего-то добиться, а как мы проводили опрос, может быть, он, конечно, несколько субъективен, но вот они хотят почему-то стать блогерами, потому что это легко там, или это популярно, это много приносит денег. А что сделать-то надо? Вот надо это заставлять детей учиться и как-то их стимулировать, что, мол, будешь хорошо учиться, будешь хорошо работать, будешь хорошо зарабатывать. Или как-то по-другому, может быть, от противного с ними, что плохо быть коучером или блогером, или хорошо. Что делать-то?
Как-то тут у вас очень много вопросов. Не совсем понятно, с чем, что делать. Да, сделайте так, чтобы у вас инженеры получали больше, чем блогеры. Да, тогда, может, они в инженеры пойдут. Сколько у нас зарплат инженеров? Сколько у нас зарплаты учителей, да, вот и вперед. Как-нибудь начните уже инженерам платить, как, например, там, в серьезных западных компаниях. На Западе такой проблемы не существует, потому что там хорошие программисты, хорошие инженеры зарабатывают очень хорошие деньги. Надо сказать, что и у учителей, и, например, у полицейских там вполне приличный соцпакет. Да, и собственно, в странах с нормальной экономикой и с детьми в этом смысле проблем нет. И все. Если на этот вопрос отвечать.
Не, ну это правильно все, Константин Евгеньевич, потому что тут у нас же еще многие не только в блоге-то хотят пойти в чиновники. А когда им говорят, там, ну они же получают не так много, школьники начинают улыбаться.
Ну да, как бы. Конечно. Когда они по телевизору видят.
Да, да, да.
Ну, конечно, конечно. Что ж тут лукавить-то? Все честно.
Ну вот правильно, ну, поэтому здесь, да. Вот готовясь к передаче.
Я вам еще более тяжелую цифру скажу. Вот мы несколько лет назад проводили обследование в Кемеровской области. Ну, вот наш центр там занимался вопросами стратегии развития образования, и в числе прочего мы опрашивали школьных учителей.
Угу.
Так вот, значит, 30% школьных учителей в Кемеровской области не рассматривают образование важным для карьеры. 30% – это учителя.
Да какой, интересно, карьера? Как можно сделать карьеру без образования?
Ну, так вот, учителя считают, что образование карьере не помогает.
Ну, это, наверное, так очень... может быть, как-то они не поняли, о чем речь, потому что карьеру юриста ты не сделаешь без образования юридического, это очевидно.
Ну, это другой вопрос, да, но в данном случае, конечно, речь шла о школьном образовании, да, но неважно, здесь просто разговор идет о том, что люди, например, вот все учителя у нас обязательно с высшим образованием.
Угу.
Они смотрят сами на себя в зеркало и понимают, что их... Успешной жизни, простите, ради бога, не карьера, успех в жизни, простите.
Успех в жизни, да.
Зависит ли в жизни успех от образования. Вот и все. Понимаете, и здесь вот есть такой, ну, действительно, очень тяжелый перекос. Что с ним делать? Ну, там большая комплексная работа.
Это как, знаете, Константин Евгеньевич, вот был в Южной Корее проведен опрос старшеклассников, спрашивали, кем хотите быть. И вот 73%, если я не ошибаюсь, вам 73% сказали учителями, полицейскими, врачами. А почему? Оказывается, в Южной Корее, а не в Северной, да, я ошибся, в Южной Корее учителя, полицейские, врачи получают очень и очень хорошие деньги.
Там даже не только деньги, это правда. Там
и уважение большое.
Не столько зарплат, там уважение, там еще очень важно соцполитика. То есть, грубо говоря, ты работаешь в какой-нибудь компании, пусть у тебя очень высокая зарплата, но у тебя закончился контракт, тебя уволили, и все.
Да.
Да, а если ты стал полицейским или учителем, то, скорее всего, ты гарантированно заслужишь себе прекрасную пенсию, и ты будешь спокойно, ну, как сказать, жить, пусть, может быть, не с черной икрой, но с красной.
Да, когда я считаю, что 15% учителей наших преподают в школах, где туалеты находятся на улицах, то это как-то меня немножко смущает, на самом деле.
Об этом и речь.
Да?
Именно об этом и речь. Понимаете, в чем штука? Тут еще более тяжелая проблема. Вот тоже недавно я участвовал в одном психологическом таком достаточно, значит, семинаре, да, и разговор шел о взрослости и инфантильности. Так вот, что интересно, мир наш изменяется сейчас настолько быстро, те профессии, которые там были востребованы еще 20 лет назад, сейчас вообще мы даже не знаем, что это за профессии, да, там специалисты, например, по маркетингу говорят, что за последние 2 года в связи с пандемией как бы профессия маркетолога изменилась так, что все знания уже устарели. И оказывается, что наши взрослые люди, особенно возраста, ну, там, за 40, за 50, оказываются в современном мире с точки зрения зарабатывания денег очень инфантильными. Они по старинке. Мы должны пойти на работу. Вот у нас будет начальник и так далее. Вот. А современный мир, он устроен иначе. Ты делаешь резюме, ты смотришь, какие ты можешь там курсы еще пройти, ну и так далее. То есть там очень много всего такого. И дети оказываются значительно более взрослыми и осознанными, чем взрослыми.
Спасибо, вот это, спасибо вам большое.
Спасибо большое. Напомню, у нас был в эфире Константин Зыскин, заведующий отделом Центра стратегии развития образования МГУ имени Ломоносова.
А я по поводу этих туалетов. На самом деле почти 20% школ, у них все туалеты там до ветра. Надо ходить. Когда на днях я слушал кого-то из Роскосмоса, который говорил, нам пора строить базы на Луне. Слушайте, вы сначала туалеты сделайте в России там нормально, сначала газ там проведите, чтобы люди в 21 веке непонятно чем там...
Ну, вы, Роман, вы про какие школы говорите? Ну, может быть, есть, конечно, единичные там с неработающим туалетом, но я учился сам в свое время, были у нас туалеты, хотя это была не Москва. Сейчас я был в разных школах. Честно говоря, они все типовые, там, может быть, где-то в деревню глубокой, может быть, и есть.
Я говорю, что это в глубинке.
Это единичный случай, я не думаю, что это прям массовое явление.
То есть вы за базы на Луне, я понимаю.
Это совершенно разные вещи. Я просто сейчас задумался, когда слушал Константина Зыскина.
А, не надо думать.
Я задумался вот о чем. Немножко мы, по-моему, и вот с нашим экспертом упростили эту историю в том ключе, что мы подошли только к определенному критерию выбора профессии после образования, это деньги. А ведь есть такая еще штука, как интерес.
Нравится
это. Да, полицейский, он ведь помимо денег и соцпакета, да, он же думает прежде всего об интересной работе. У него есть власть, у него есть машина с мигалкой, у него есть пистолет, в конце концов. У него есть красивая форма. Люди туда с детства начинают играть в полицейских не потому, что у них соцпакет, а потому, что это романтично, это интересно. И с учителями такая же история, видимо, потому как интересно людям быть преподавателем, интересно рассказывать что-то и видеть, как люди изменяются благодаря тому, что ты им говоришь.
728-7703, уходим совсем ненадолго.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Вот вы же военным были. Чего вы пошли в адвокаты? Чего вы не продолжили славное военное прошлое? Чего вы не защищаете мой покой?
Защищаю только на другом поприще. Адвокат же это защитник, поэтому я и защищаю.
Вы нашли более денежную работу. Я все жду честное продолжение этой фразы.
Я никогда не скрывал. Это был осознанный выбор в 90-м году. Родина не платила вообще, поэтому пришлось переквалифицироваться в юристы, потому что содержать семью на сколько там, $18, у меня не получалось. Поэтому пришлось получить дополнительное образование, и так вот оно и вышло. А так мне в армии нравилось. Но с точки зрения того, что там происходило, как можно там сделать карьеру, работа интересная, профессия героическая, я же осознанно нашел и в Суворовское училище, и потом в высшее училище, и потом 5 лет я еще офицером служил. Если бы мне вот это... трагедия Советского Союза, который развалился, да, и получилось, что 2 момента. Первый момент материальный, а второй все-таки моральный, потому как присягал ты одной стране, а здесь другая страна, и в общем-то, если эта страна тебе не платит, ты чувствуешь себя ненужным, а тут еще и начались всякие вот эти локальные конфликты, куда просто людей посылали как на убой, и, соответственно, тут решение несложно было принимать. Хотя мне было обидно, я же все-таки старался сколько лет, 12 лет под погоном.
Понятно. Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, это радио Москвы, это прямой эфир, мы еще в прямом эфире будем 7 минут, да, поэтому успеем послушать последнего на сегодня эксперта.
Виктор Панин, руководитель общества защиты прав потребителей и образовательных услуг. Виктор Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
В вашей практике не было ли случаев, когда родители предъявляли учебному заведению претензии из-за низкого качества знаний? И как они доказывали, что знания школа дает некачественные?
Случаи были, но таких случаев было не так много. Вот как раз по той простой причине, что доказать это было не так просто некоторым родителям, особенно тем, кто не знает, как это сделать. В любом случае провести независимую оценку качества образования, качества обучения, качества знаний своих детей достаточно легко сейчас. В Москве есть так называемый Московский центр качества образования, который независимое тестирование проводит и независимую оценку проводит. И другие структуры, которые могут, в принципе, подобную работу также провести.
Да, вот с этим соглашусь. Я тут недавно совсем для телеэфира одного этот вопрос изучал, обнаружил, что эта услуга в Москве стоит, по-моему, 580 рублей, что ли. Иди, веди свое чадо и получишь диагностику независимую.
Да, совершенно верно, совершенно верно.
Вот. А вот отдавая ребенка в ту или иную школу, как родители оценивают это учреждение? Где приоритет? Я понимаю, основная масса – это все-таки район, чтобы далеко не ходить. Но есть же случаи, когда престижность имеет большое значение.
Чаще всего работает сарафанное радио. Ну, как правило, хорошие учителя и, в принципе, хорошие образовательные организации. Да, ну, хотя это субъективное такое мнение, может быть, со стороны родителей. Но, как правило, они все известны, да, особенно в районе в каком-то. То есть есть, как правило, там хорошие какие-то школы, как родители обычно их делят, да, или адекватные. И да. Школы, ну, куда не очень-то хочется идти, прямо скажем. Да, естественно, родители стараются своих детей направить, и, как они говорят, устроить, хотя это неправильный термин, да, туда, где вроде как получше, где говорят, что вот там хорошо и так далее. Но есть объективные какие-то критерии, как то количество высокобальников по ЕГЭ, сейчас модно говорить про этот единый государственный экзамен, и количество поступивших в высшее учебное заведение из выпускников той или иной школы. Вот это объективный, на мой взгляд, критерий, который тоже может являться каким-то маркером, да, или каким-то таким ориентиром для тех, кто ориентируется на качественные знания.
Виктор Викторович, а тут я прочел, что в некоторых школах Москвы и Подмосковья детей мигрантов почти 30%, и туда вот москвичи не хотят отдавать своих детей. Такая проблема есть вообще?
Существует такая проблема, и она, к сожалению, в последнее время усугубляется, и об этом говорят уже на официальном уровне, на уровне чиновников, которые, по идее, должны эти решения, какие-то решения принимать для того, чтобы эту проблему снять. Дело в том, что ну, мигранты чаще всего они селятся тоже компактно и стараются как-то не распыляться там, да, по какой-то конкретной территории. Они один приезжает, потом за ним другой, третий, четвертый, и, как правило, естественно, дети идут, стараются идти там в одну школу и даже в один класс. Конечно, эта проблема существует и для москвичей, для детей коренных жителей, будем так говорить, возникают определенные проблемы, потому что и другая ментальность, другой склад, ну вообще как бы другое отношение, да?
Среда, социальная среда, среда имеет значение.
Но да. Эта проблема неразрешимая, как я понимаю, да?
Она на сегодняшний день пока находится в стадии, ну, я называю так, нарыва, да, то есть она есть, она назрела, она достаточно серьезная и острая в некоторых, на некоторых территориях, но с точки зрения решения пока на сегодняшний день власти не знают, как эту проблему вот разрешить достаточно быстро и безболезненно для всех.
Спасибо большое. Да,
спасибо. Это Виктор Панин был руководитель общества защиты прав потребителей и образовательных услуг. Ну что, подводим итоги, да? Кстати, в Царско-Сельском лицее, где Пушкин учился, была принята пятибалльная шкала, только лучшая отметка считалась единица, а пятерка, напротив, была худшей. И сам поэт, наше национальное достояние, Александр Сергеевич Пушкин, хорошими оценками, в общем-то, похвастаться не мог. В рейтинге учеников, а у него там учеников было 29, он занимал почетное 26-е место.
Молодец.
Это не делает его менее гениальным, это говорит о том, что, в общем-то, талант, он вот в чем-то отдельном, если был развит, то все остальное, может быть, и не имело значения. Так, базовый уровень получил, и слава богу. Я хотел бы ответить на вопросы, ну, мое мнение, основанное там, на наблюдениях за своими детьми и за теми ребятами, с которыми приходилось сталкиваться и у знакомых, ну и как члена управляющего совета одной из московских школ. И я думаю, знаете, почему они хотят, не хотят они так сильно напрягаться, ну, не то чтобы все, да, но значительная часть детей перестала напрягаться и перестает реагировать на стимулы в виде родителей или там родительских каких-то наказов, увещеваний, уговоров, даже предложений денег. По одной простой причине. Это компьютерное поколение, которое, у которого, благодаря вот цифровым технологиям, значительно сократилось расстояние или временной интервал между возникновением желания что-то получить,
да,
и вот самим результатом. То есть захотел мальчик, играя в игру, получить какой-нибудь красный Феррари, а пока у него только какой-нибудь Opel, не знаю. Вот он ездит там на Opel, но через 3 дня, если он будет усидчив, и он там взломает какие-нибудь коды или там просто потренируется, у него этот Феррари будет. У него для Феррари 3 дня всего. Для того, чтобы стать магом 80-го уровня и летать на драконе, ну, не знаю, месяц пройдет в какой-нибудь компьютерной игре. И тут приходишь ты к нему такой, родитель, и говоришь, если ты будешь хорошо учиться, то у тебя будет престижная работа, и тогда ты купишь себе Феррари. Он говорит, у меня есть Феррари.
Да.
У меня даже не только Феррари, у меня есть дом вот в другой игре, у меня есть продвинутый там МиГ-29 или сухой, а еще у меня будет летающий дракон, поэтому мне для этого учиться не надо. Только 3 или 4 дня посидеть. Вот я думаю, что они к этому привыкли, к этой скорости. А мы эту скорость никак не можем им по-другому как-то отрегулировать.
Да, мы ничего не сделаем. О чем вы говорите?
Совершенно
здесь?
Верно.
Ну, это как-то пессимистично для финала.
А что делать? Просто я хочу, чтобы родители поняли, знаешь, как-то находили вместе с нами, со всеми, с нашей радиопередачей какие-то другие методы стимулирования. Просто так сказать, у тебя будет хорошая престижная работа и престижный автомобиль, не работает.
Особенно, если ты живешь в коммунальной квартире.
Да.
Все, мы выходим из эфира. Напомню, это был совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Но в связи с тем, что сейчас предвыборные там дебаты в это время с 5 до 6. Поэтому с моим гостем мы встретимся 15 сентября. Вы не против, Рубен Валерьевич?
Ох, я бы раньше бы встретился, но у меня нет выбора.
Да, встречаемся 15 сентября. Спасибо всем, кто был с нами.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.